Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, друзья. Есть такая тема на канале Тифлоинфо. Приемная кампания 2020. Думаю, те, кто в ней участвовал, запомнят ее надолго. И родители, и студенты, и преподаватели тоже, потому что, ну, на самом деле, преподавателям тоже нелегко досталась эта кампания. А в этой кампании мы сегодня поговорим о тех людях, которые сделали этот шаг из школьников в студенты. Это вам не из варягов в греки, товарищи. Это намного дальше, особенно сейчас, во времена коронавируса. Я хочу сразу представить тех, кто у нас сегодня в нашей виртуальной студии. А виртуальная студия у нас сегодня протянула аж до Якутска. Регина Филатова. Регина, привет тебе.
Всем привет. Здравствуйте, Олег Ильич.
Да, как там в Якутске? Жарко, холодно? Я просто плохо себе представляю. Лето в Якутии для меня это вообще совершенно незнакомая
история. Это даже не совсем Якутск, это еще дальше.
Ой.
Вот, потому что это городок Якутии, но не Якутск. Вот, в Якутии не только Якутск есть. Нормально, вполне. Если бы не ветер, то было бы замечательно.
И дальше, Валерия Васина. Валерия не в Якутии, Валерия в Москве. Валерия, добрый день.
Здравствуйте. Да, внесу большую такую даже ремарку. Я не только Васина, но еще и RV3C, как многие мои друзья знают. Надеюсь, они смотрят сейчас этот эфир.
И в данном случае это, кстати, актуально, потому что среди групп у нас сегодня группа Валерии, потому что вот группа ВК, Валерия разрешила нам и пригласила нас сделать, собственно, трансляцию в эту группу. Кто куда поступил, об этом будем говорить буквально через пару минут. И, значит, великая тайна, такой секрет Полишинели. Ну, давайте просто представлю так. Ричард Шевкун. Ричард, привет.
Добрый день.
Сидит, улыбается,
Всем здравствуйте.
В соседней комнате сидит, улыбается.
Так и есть. Здесь я не прячусь.
Я сейчас не могу тебя спросить. Было бы очень глупо, если бы я спросил, Ричард, как погода в Москве?
Ну, неплохо. У тебя тоже так, тоже неплохо.
Да. Мусагали из Казахстана нам пишет. Добрый вечер. Добрый вечер, Мусагали. Мы сейчас подойдем к тому, кто куда поступил, но, друзья, те, кто смотрят, слушают, ваши вопросы, ваши советы студентам, ваши советы тем, кто собирается быть студентами. Вот ждем вас, пишите, пожалуйста. Давайте начнем вот с чего. В каком-то старом поэтическом сборнике, кстати, не очень хорошем поэтическом сборнике, потому что я из него ничего не запомнил. Была такая фраза, единственная фраза, которую я тут запомнил. «Я этим летом не заметил лета». Вот к вам она, этим летом, летом поступления, насколько относится?
Я думаю, что это вполне охарактеризовывает наше положение.
Почему, Валерия?
Потому что, во-первых, мы сидели первые месяцы лета дистанционно, каждый в своей квартире. Я в данном случае сидела на малой родине и готовилась к экзаменам. Я думаю, то же самое делали и другие из школьников, студентов.
Слушай, но ведь это же даже хорошо, это отвлекаться не получается, гулять некуда, сидишь и готовишься. Это же какой большой плюс, Ричард?
Не, ну... Это плюс, если только ты смог настроить, так сказать, свою рутину подготовительную, чтобы она была, ну, стабильная, что ты каждый день прорешиваешь там сколько-то вариантов, что-то повторяешь, потому что этот год поступления, наверное, был самый сложный для тех, у кого личной собранности какой-то нет, потому что сложно себя дома направлять, так сказать, в рабочее
русло. Вдруг оказывается, что это не просто про то, насколько хорошо выучишь математику, русский, английский и так далее, а это еще и про какие-то...
Насколько хорошо ты учишь сам.
Да, Регина, но у тебя-то история совершенно другая. Ты не поступала в новый вуз, ты меняла направление. Но вот эта фраза «я этим летом не заметил лето», она к тебе относится или нет?
Да, в принципе, нет. Я и лето заметила, и на природе побывать успевала, и готовилась к экзаменам, потому что я закрывала сессию за первый курс по олигофренопедагогике и к вступительным заодно готовилась. Вот, у меня такое лето было насыщенное.
Ну да, у тебя по полной программе. Алия Нурулина нам привет передает, пишет, этот год, это дичь для всех, по-моему. Не для всех, вы понимаете, Алия, понимаешь, что это же вот только что Регина сказала, что для нее все нормально. Она заметила, у нее было все классно. Теперь давайте, кто куда поступил, чтобы все-таки обозначить наше направление. Регина уже начала, давай немножко все-таки к этому вернемся. Значит, ты уже училась, ты сколько-то лет отучилась и решила, что это все зря. Или как?
Я год отучилась по направлению образования детей с интеллектуальными нарушениями. Решила, что это все-таки немножко не то, чего я хочу, и перепоступала по направлению психология лиц с ограниченными возможностями здоровья.
А вот то есть... страшно было? Я сейчас тебе такую провокацию скажу. Значит, ты поступила, уже какое-то движение вперед было по этому направлению. А ты была готова все бросить, и ведь это же не просто перевод с одного факультета на другой. Это действительно первое, извините, перепоступление, это заново. А вот не страшно было все заново?
Кулериш, ну, конечно, страшно. Это всегда страшно. Но у меня уже есть одна корочка, по которой я работать не буду, что касаемо колледжа, да, музыкального. Зачем мне еще одна такая же? Я хочу полноценную.
Но что тебя переломило? Почему ты все-таки решила это делать? Зачем это было нужно в результате?
Я тотальница. А деткам с такими нарушениями, у них порой даже речь отсутствует, им нужен визуальный контакт, они не понимают обращенную речь, они не понимают порой, в зависимости от сложности диагноза, речь в принципе. Им нужно очень много визуального контакта, который, к сожалению, я, как я убедилась за год, дать им не могу. Ну и смысл тогда мучить
то есть ты
себя,
поняла,
детей, родителей.
Ты поняла, что идешь не в том направлении.
Да.
И надо было что-то по этому поводу менять. Хорошо, Валерия Васина. Валерия, другая история. А когда и как ты вообще поняла, куда ты хочешь поступать? Это было в последний момент, это было в предпоследний момент? Или ты готовилась к этому с детского сада?
На самом деле, я хочу вам, прежде чем отвечать, сказать такую интересную фишечку маленькую. Когда друзья видят мою страницу... И видели до этого. Они спрашивали: Валерия, а вы или ты, в зависимости от степени знакомства, поступаешь в музыкальный колледж?
Или... Почему именно музыкальный колледж? Потому ведь можно же музыкальный институт, в консерваторию, куда-то еще.
Нет, консерватория сразу не берет, как я узнала сегодня от одноклассницы. Она берет только тех, у кого среднее звено как раз-таки в виде колледжа. А все почему? Потому что я очень люблю играть на многих музыкальных инструментах. Но я им отвечала и отвечаю сейчас вам всем, что нет. Я решила с 11 класса поступать на переводчика. Конечно, мы поговорили предварительно с мамой, потому что у меня до этого было сильное желание поступить на филолога, ученого-филолога. Но, как мама мне сказала, меня ничего больше не ждет после института, кроме как преподавание русского языка и литературы.
И ты подумала, а это скучно.
Да. И поэтому я прямой наводкой нацелилась на переводчика. Но в последний момент все круто поменялось.
В смысле? То есть ты все-таки на переводчика не пошла?
Не пошла. Я пошла на культуролога, потому что там переводчик, плюс еще библиотекарь, экскурсовод, музеевед, кинокритик, журналист, критик театра. И можно долго-долго перечислять эти профессии на одном дыхании, пока оно не закончится.
А это выбор был, исходя из того, что тебе интересно, или исходя из того, где реально найти работу?
Конечно же, из того, что мне интересно. Ведь реальная работа, она доставляет удовольствие тогда, когда строится на твоем интересе.
Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, как-то, не знаю, Ричард, Регина, как-то вот реальная работа, она доставляет удовольствие, когда строится на твоем интересе. Как это по-русски-то сказать? Вот я что-то сижу, и я понимаю, что мне нужно переводить с русского на русский.
ЕГЭ надо готовиться с удовольствием.
ЕГЭ надо...
Да, подожди, а как говорил...
ЕГЭ с удовольствием.
Вот я тоже так
А у нас нам преподаватель по английскому жаловался. Она говорит, типа, у вас не получается, потому что вы делаете без радости.
Ага. Слушай, у меня сейчас пока ощущение, Игорь, я не знаю, согласишься ты с этим или нет, мы разговариваем с людьми, которые вышли из школы, и они еще помнят, как в школе нужно отвечать на уроках. Значит, ты встаешь, ты говоришь...
Да, что-то в этом есть.
Говоришь, ну, по сути.
Ты говоришь такими гладкими фразами. Вот. А я буду сбивать с вас, друзья, эти гладкие фразы. Слушайте, а вы что, ребята, все с удовольствием готовились к ЕГЭ. Все с удовольствием готовились к поступлению.
Вот, повеселил.
Что нужно было преодолевать для того, чтобы взяться и делать что-то по этому поводу?
Ну, понять для начала, для чего ты это делаешь, наверное. Потому что ну, просто так нарешивать варианты ну, невозможно, потому что ты не чувствуешь какой-то отдачи, не чувствуешь какого-то вот, движения к цели, которую ты выбрал. И, ну, наверное, самое главное как раз-таки понять, ради чего ты поступаешь, там, ради профессии, ради того же самого процесса образования, там, что тебе нужно. Ну, потому что моя из любимых историй на эту тему, когда мне сказали, что, ну, мы ЕГЭ как-нибудь сдадим, я так на человека расстроился как-нибудь. И разозлился. Да, как-нибудь.
Это ключевое это слово. Это обидно, ребята.
И это обидно, потому что как-нибудь не хочется, хочется куда хочется. И... Тогда за день я прорешал, ну, 12 вариантов по истории и один по русскому языку. Как бы... Так что нужно, ну, для начала понять, для чего ты вообще все это делаешь.
Да, Алия нам пишет по поводу того, что ЕГЭ и удовольствие – это вещи несовместимые. Согласитесь, поспорите?
Тут к вопросу о... Ну, ладно, сейчас Валерия начинала говорить. Я не буду перебивать.
Я соглашусь с Ильей, потому что ЕГЭ – это же вам не какие-нибудь увеселительные вещи.
Это же вам не тут, это же тут не там, это же вам не тут, да.
Это просто то, что нам нужно для того, чтобы мы поступили туда, куда хотели.
Более того, у меня реально иногда вопрос, насколько это совместимо с настоящими знаниями, потому что вот прорешиваешь варианты. Это вот такое, абсолютно такая механическая работа. Это не про то, что, я не знаю, вчитываться в историю твоего любимого периода. Или не про то, что сидеть и читать Шекспира или там современных авторов, или, не знаю, читать Роулинг, да, для того, чтобы английский изучить. Это про другое. Это про решение большого количества однотипных задачек. Согласитесь, поспорите?
Немножко от предмета зависит. Ну, потому что...
Ну да, вот-вот-вот, от предмета зависит, да.
Потому что обычно, как все ЕГЭ устроены, типа вот все задания, кроме одного в варианте, это механическое нарешивание. Там одно-два креативных от тебя требуется. Они оцениваются, ну, сравнительно высоко, но, в принципе, их тоже реально заучить. Наверное, в этом плане самое сложное общество, потому что там большая сложность в том, что проверяющий может проверить субъективно, и тебе нужно, ну, как бы и свою мысль открыто написать, и написать ее так, чтобы ее мог, ну, разный человек понять. И, ну, в этом, наверное, ключевая сложность. А так вот, если говорить про историю общества, то там есть какое-то одно открытое задание. В русском языке, в принципе, нет.
Математика. Это зло.
А ты сдавала математику вот именно
базовую? Я не знаю, зачем дефектологу математика, наверное, считать деньги.
То есть ты сдавала не базовую математику, ты именно профильную математику.
Базовую все сдают.
В этом году не сдавали. В этом году не сдавали просто потому, что коронавирус, а профиль, да. То есть ты вот это сдавала. Валерия, а ты...
Я профиль не сдавала, я делалась только базой.
Я вчера беседовал с девушкой по имени Ольга, как раз тоже из школы в Москве, первого интерната. И, насколько я понимаю, она сдавала базовую математику. И, нет, не базовую, профильную, конечно, математику. Вот, экономист. Так что да, есть люди, которые сдают, хотя это сурово и сурово весьма. Нас тут спрашивает слушатель, зритель, которому не стыдно подписываться ником «Коронавирус». Я уже хотел не отвечать на вопрос от коронавируса, ну ладно, написал же. А олимпиадники в среди вот незрячих есть в этом году? Валерия, у тебя как с олимпиадами?
Я участник олимпиады по русскому языку, а также Московской филологической олимпиады. Обе они проходят от ЦПМ, плюс еще эти же олимпиады может курировать вышка.
Центральный, это центр педагогического мастерства, правильно я понимаю?
Да.
И потом участие в олимпиадах, нет, не участие, а какой-то уровень, победа на каком-то из этапов олимпиад может что-то дать при поступлении?
Конечно, может. Я в 10 классе совершенно случайно победила в региональном этапе олимпиады по русскому языку.
Случайно?
И выделили грант в размере 100 тысяч.
Ух ты. Да, вот, понимаете, то есть это даже вот с финансовой точки зрения оказывается весьма интересно. Ну, насколько я понимаю, Регина, в твоем случае у тебя ребенок, и, в общем, тебе было не до олимпиад, поскольку ты поступала не после школы.
Да, да, я поступала после колледжа, мне было не до олимпиад абсолютно, я не участвовала.
Да, и к вопросу коронавируса, да, действительно, от коронавируса, да, действительно, есть люди, которые побеждали, да, действительно, есть люди, которые получали за участие в олимпиаде 100 баллов за предмет, вот в частности.
Там что? С олимпиадами только есть, там, ну, не то, что есть хитрость,
да,
что... а небольшая загвоздка в том, что когда ты поступаешь по квоте, ты не можешь олимпиадную льготу использовать без вступительных испытаний. Как я понял, ты можешь получить 100 баллов за предмет, ну, если подтвердил это ЕГЭ результатом, но, как я понял, ты не можешь, ну, как-то одновременно двумя льготами пользоваться, так сказать.
Да, то есть ты, в принципе, должен выбирать, и мы об этом еще поговорим.
Да. Правильно. Либо ты поступаешь с олимпиадниками, либо вот квоты.
Да. А насколько вы знаете, вот среди ваших друзей, ваших знакомых, какие направления, какие вузы, куда вообще люди поступали в этом году? Я думаю, вопрос к Валерии скорее. Ну, просто не называя конкретных людей, да, назвать только направление. Можно?
Да, конечно, можно. Очень много переводчиков из нашей школы вышло. Также журналисты есть некоторые люди. Я еще знаю программистов. Но, конечно, самая популярная профессия среди незрячих – это массажист, но в вузах...
Как обычно.
Да. А что массажист
ничего не меняется.
Мало учит.
Да. Mm-hmm. Регина, а что ты так по этому поводу напряглась сразу?
Нет, ну просто это чаще всего музыкант, массажист. Вот как да, же да. Вот без стереотипов-то обойтись?
Да, ну слушай, ну ты один стереотип попробовал. Ты же у нас музыкант, Регина Фила.
Ой, зачем-то да.
Зачем-то. Да, кстати, зачем-то, пишет Илья тоже, зачем-то психологам и дефектологам нужна математика, поэтому я сейчас учусь на соцработе. Ну, наверное,
я вот... на соцработу подавала как на запасной вариант. Я опять экзамены сдавала вступительных вместо...
И после колледжа можно не сдавать ЕГЭ, кстати говоря, тут пишут нам.
Да-да-да.
Я об этом даже
первый не знаю. Внутренние экзамены.
Да, первый год внутренний был.
Да, так, ребят, особенно Ричард и Валерия, вы как люди с... и с инвалидностью, она пишет, с невалидностью, наверное, это просто буквы переставлены, и все. Вы, как люди с инвалидностью, можете поступать по внутренним экзаменам вуза. Почему вы не воспользовались этим? То есть сдавать ЕГЭ или не сдавать ЕГЭ?
Я отвечу, с вашего позволения. Давай. Внутренние экзамены в вузе не были использованы просто по одной причине, что... Результаты этих самых экзаменов доступны только для одного вуза.
О!
И нет.
То есть ЕГЭ ты можешь сдать, и потом ты, соответственно, эти результаты подаешь в разные вузы, там до 5, по-моему, да?
Не помню, угу.
5 вузов?
Ну да.
Вузов 5 вузов, 3 направления.
Да, а вот если ты сдаешь экзамен, это только вы. Но я слышал людей, которые говорят, что не-не-не, можно и по-другому, можно все-таки нацелиться на конкретный вуз и сдавать экзамены именно там. Есть у вас такие знакомые, которые пошли именно этим путем?
Нет, если честно.
Я слышал даже про кого-то из первого интерната, что сказали. Я буду сдавать вот именно в своем вузе, именно по этой причине.
Но... Я только знаю, что ну, из интерната как раз-таки ну, один человек пытался поступить в РГСАИ. Это, я не помню, как он расшифровывается вуз, но он творческой направленности, и там в основном ДВИ просят. Как раз-таки, ну, и там ЕГЭ нужно две штуки всего, получается. И там человек вот конкретно туда нацелился, но вот чем закончилось, я, ну, не знаю ситуацию.
Дмитро Крупко пишет нам «Витание с Украины». Привет из Украины. Да, привет вам, Дмитро. Очень приятно вас здесь видеть и слышать. И, кстати, я вижу, что вы через Facebook нас смотрите. Я смотрю сейчас и с YouTube комментарии, и с Facebook. ВКонтакте как-то не комментируют. Ну что же. А насколько важно? Я понимаю, что в прямом эфире и в записи нас будут смотреть люди, которые учатся в 11 классе, в 10 классе. Опять, я понимаю, что вы можете говорить только за себя, за всю Одессу не скажете, но все же. Насколько важно заранее понимать, куда пойдете? То есть вот насколько среди ваших знакомых, в ваших кругах было понимание? Когда люди начинают понимать, в какую сторону им идти? В смысле поступления.
Чаще всего самая прекрасная идея, куда пойти, выстреливает в самый последний момент. Потому что до этого люди перебирают очень много направлений, которые близкие, смежные с их интересами. Но на чем-то конкретном они останавливаются уже в 11-12 классе.
То есть постепенно сужая направление, как бы, да, получается? То есть как бы да. У них есть несколько вариантов, а потом к 11-12 классу они приходят к чему-то конкретному. Ричард, кажется, не совсем согласен.
Ну, у меня просто опыт чуть-чуть другой. Давай. И вот сколько я учился...
Важно, разный опыт, конечно.
Ну да, сколько я учился вот в школе в обычной, когда я перешел в 45-й гимназии, в принципе, практически весь народ, он понимал, на что идти, как минимум из логики того, что вот это ЕГЭ придется сдавать. Чтобы вот поступить. И у них обычно был как бы главный вариант и запасной, можно так сказать, вариант, который, ну, если что. Вот. И, ну, как бы из этой специфики народ как бы примерно понимал, что он хочет, понимал. Я пришел в 10-м, и, в принципе, в 10-м часть людей уже понимала. Но это, скорее все равно, меньшинство. Ну, я для себя, наверное, понял в конце 10-го, и поэтому, ну, историю за год выучил.
Слушайте, ну, это вот просто проигаешь. Историю за год выучил, это кому скажи, да?
Ну, все, что в ЕГЭ просят, лучше так
назвать. Вот, подготовился к ЕГЭ по истории.
Да.
Да, то есть, в принципе, хорошо, если знаешь заранее, но даже если у тебя есть какие-то предпочтения, все равно есть смысл все-таки в несколько корзин, да, выстреливать или в несколько направлений идти, для того, чтобы потом у тебя был выбор.
Выбор, да.
Да, только важно, а правда ли, что в 10-11 классах учат уже в основном те предметы, которые потом понадобятся, а остальные, в общем, уже оказываются не столь важными?
Да.
Ну, хорошо, Ричард, ну начал давай.
Просто да.
Просто да. А аттестат школьный испортить не боялись?
Ну, у меня был, наверное, из всего класса один, ну, из 30 человек, один человек, который прям на аттестат работал. В основном никто за аттестат не переживает.
Ну, не скажи. Кто-то точно сейчас с тобой сидит, и ты знаешь, кто это? Это я. Я переживала за аттестат, потому что прошел слух, я не помню, от кого я его услышала, что на медаль подаются именно вот 10 баллов. То есть,
о, если есть, я такого даже не слышал медаль, просто.
То тебе автоматически дают 10 баллов к твоим всем экзаменам.
Оно такое есть, но только, опять же, поступающим по квоте это относится или нет? Вот тут такой вопрос возникает у меня.
За медаль дают баллы, просто там на сайте каждого вуза написано, сколько примерно дают. То есть там в юридической академии я смотрел 10.
И квотникам это относится, куда? Потому что квотники же
Относятся. Потому что аттестат — это личные достижения, а все личные достижения применимы.
Значит, надо понимать, из чего складывается это поступление. Это ваше ЕГЭ, плюс это личные достижения, плюс это, ну да, кстати, вот золотая медаль – это личное достижение, а плюс олимпиады, которые на самом деле могут приводить к тому, что у тебя просто вот ЕГЭ по соответствующему предмету, у тебя ставится сотня, независимо от того, что... Плюс итоговое сочинение, которое пишется когда-то в октябре, в декабре, что ли.
Да, но это тоже... Почему-то не во всех вузах считают, где я смотрел. В МГУ принимают, в вышке принимают. В МГИМО, по-моему, ничего не добавляют за сочинение. Ну, тоже от места зависит.
Тут над тобой издеваются. Значит, история за год – это хорошо, а вот за месяц. А мне кажется, что и за месяц выучат. Вот они будут сидеть.
Не, за месяц уже нет. Можно, всегда можно попытаться, но...
Надо я за несколько раньше. Дней повторяла, ждала, в принципе, неплохо. Не, ну, я на соцработу историю сдавала.
У тебя какая-то база была, то есть ты именно повторяла, ты же не с нуля, тебе вот ерундой занималась.
Не, ну с нуля, я думаю, тоже как бы у Ричарда история была в школе, нет?
Ну как, я сам просто историю до этого хорошо знал, как бы, и, ну как, это в плане школьной программы было с нуля, так я примерно понимал, как она работает. Можно так назвать.
Хорошо, а что еще входит в личные достижения? То есть вот, вот эти дополнительные баллы. Это что там, не знаю, ГТО сдал?
ГТО.
Там, что там еще бывает? Какие
могут... Спортивные достижения абсолютно точно.
Можно быть чемпионом мира.
И сколько за это дадут?
И получить 2 балла к ЕГЭ.
Ну, 2 балла, Ричард, это смешно. Это так очень смешно.
Он за этим об этом и говорит, я думаю, что вы смеялись, поэтому...
Ну, да.
Но я вас сразу хочу предупредить, что в некоторых вузах по типу высшей школы экономики там не входит музыкальные дипломы, то есть если вы закончили музыкальную школу или какие-то курсы по инструменту.
Ну, как бы это понятно, потому что...
Ну да, нигде не входит, по-моему.
Где-то, наверное, входит.
Ну, в творческих, может.
Нет, в институтах искусств они являются.
Ну да, да, да.
Потому что это по теме, там это по хоти вот...
Конечно.
Ага.
Да, но, что самое интересное, не входит также диплом, свидетельствующий о дополнительных каких-то курсах. Например, я закончила... Московский
колледж
по специальности
рекламный
агент. Это, казалось бы, тоже связанная отрасль с культурологией, но нет.
Да, но тут конкретно нужно смотреть те институты, в которые вы собираетесь поступать.
То есть да,
вот,
да, да.
Тут, конечно, можно и в сентябре, и в октябре поинтересоваться. Дмитро пишет, что он радуется. Я радуюсь за вас, вы супер, пишет нам Дмитро из Украины. Дмитро, спасибо.
Стараемся.
Да, спасибо вам большое. А как, да, ведь подготовка к ЕГЭ – это целая индустрия. Есть школы большие, маленькие, есть курсы, есть YouTube и так далее. Что из этого доступно? Я понимаю, что Ричарду будет об этом говорить сложно, потому что он, в общем, по правилу не готовился, а все-таки пользовался остаточным зрением.
Ну да.
Да, поэтому, наверное, вопрос прежде всего к Валерии и к Регине. Как вы готовились и какие другие способы подготовки к ЕГЭ вы видели вокруг ваших знакомых, ваших друзей?
Я тоже по Брайлю не работаю, не готовлюсь. Вообще с ним мы не контактируем. Приложения телефонные.
В смысле приложения для подготовки к ЕГЭ?
Да. Сидишь, варианты прорешиваешь также в электронном виде.
А я гадкий вопрос задам. А насколько... Вот смотри, ты скачал приложение. Неизвестно откуда, неизвестно, кто его написал. Ну как, известно, но ты этих людей не знаешь. Откуда ты знаешь, что эти вообще варианты, да и любой материал, который ты берешь в онлайне, в офлайне, откуда ты знаешь, что эти варианты реально имеют что-то общее с настоящим ЕГЭ? Это же, может быть, я не знаю, 10-летней давности, или, может быть, составляли люди, которые о ЕГЭ имеют примерно такое же представление, как и я сейчас?
Ну, вообще там маркировочка идет по годам, в принципе, гуглишь, в разных источниках смотришь.
Ну, в этом плане легко проверить, потому что ФИПИ, это как расшифровывается, не помню. Но я не помню, как расшифровывается.
Институт педагогических исследований.
Да, да, да. Вот. Они выкладывают варианты, и у них есть банк открытый. Поэтому, в принципе, всегда можно по банку проверить, а сходится ли задание.
Ну, разные источники, да, разные источники разные.
Там всегда есть, ну, кодификатор тем, которые спрашивают.
Мейлем и так далее.
Да, нам же пишут. Решу ЕГЭ тот же самый, злосчастный.
Вот, нам же пишут, что на Яндекс.
А, да, кстати, вот там было.
Что?
Решу ЕГЭ тоже пользовалась, вполне себе доступно.
Я тоже.
Да, нам пишут про то, что на Яндекс ЕГЭ доступно, вот, соответственно, да, ну и ФИПИ, сайт ФИПИ тоже доступен, варианты там есть. Кто-то из вас или из ваших знакомых ходил в специальные школы или курсы, вот пользовался услугами тех, кто профессионально готовит к ЕГЭ?
Ну, с репетиторами, да, знакомые занимались.
А, Валерия, среди твоих одноклассников это было, не знаю, онлайн-курсы, офлайн-курсы? И вообще посоветуешь, не посоветуешь?
Я думаю, что все здесь зависит от репетитора. Чем лучше вы найдете репетитора, тем больше шансов у вас хорошо подготовиться к ЕГЭ. И надо вообще знать, где искать. Не просто так, дядю или тетю с сайта объявлений, а по рекомендациям знакомых, опять же. Ну...
Ну, на сайтах объявлений тоже есть отзывы. То есть, как бы тут можно же им воспользоваться. Конечно. И все.
Отзывы-то тоже могут быть накрученными. Вот в чем дело.
Ой, это да. Я вот перестал в последнее время понимать, как с этими отзывами работать, потому что ты можешь...
Ну, так можно подумать и о том, что знакомые хвалят, потому что
ну,
их
да.
попросили.
У меня так нарвались, это... нарвались знакомые.
Да.
В смысле, по знакомству похвалил кто-то кого-то?
Да-да-да, а потом оказалось, что... Ну,
да-да-да. Но опять же, стоит доверять тем, кому ты действительно доверяешь. Я вот так скажу. И что касается моих одноклассников, да, занимались с репетиторами, не я одна.
Просто единственный способ проверить, это какое-то время позаниматься и ну, понять, подходит или нет. Потому что ну,
да, согласна,
в сентябре это время, на это время еще есть. Ну, даже в октябре с натяжкой, но потом уже нет.
Да.
Потому что... Да.
Нужна ли какая-то специальная квалификация репетитору, чтобы работать с незрячим человеком?
Не обязательно.
То есть обычный репетитор, в общем, вполне пойдет.
Ну да, если человек работает незрячий на компьютере, то смело можно сказать, что с обычным репетитором у него пройдут занятия успешно.
А математика?
Математика здесь отдельная песня, потому что квалификация здесь нужна совершенно другая, и поэтому лучше обращаться к тем, кто действительно знает Брайль и кто действительно разбирается в написании математических формул.
Я тогда немножко не понимаю. Регина, ты говорила, что ты сдавала математику, правильно? Или я перепутал?
Да, я сдавала математику.
А как ты без Брайля ее сдавала? Как это было в твоем случае?
Я сдавала ее с ассистентом.
То есть это еще один вариант, да, вариант сдачи ЕГЭ, когда тебе читают, когда с тобой работают, и вот можно сдавать по Брайлю, можно сдавать с ассистентом.
Ну, по сути, у меня это был единственный вариант, с которым я работала.
Потому что я себе очень плохо это представляю. То есть я понимаю, как сдается ЕГЭ в школе, и две системы мы сейчас увидим, потому что вот Валерия и Ричард сдавали по-разному. Но давайте все-таки начнем с Регины. Регин, ты ведь сдавала ЕГЭ когда-то, да, в свое время, сколько-то лет назад. И сейчас тебе нужно было что? Вот тебе нужно было пересдать его сначала? Как быть человеком?
А я не сдавала, Олег Валерьевич, ЕГЭ. Я после 9 класса ушла
так,
в колледж.
Так тогда это еще более интересная история. Вот история человека, у которого нет ЕГЭ, который собрался поступать. Как это работает? То есть что ты сделала для того, чтобы ты могла пойти и сдать ЕГЭ?
Ой, как вам объяснить-то?
Ну, как я есть, честно, я думаю.
Нет, честно-то понятно, просто я не знаю, как.
Те, кто... Ты пока думаешь, я тебе прочитаю, тут пишет Илья. Те, кто с ассистентом сдает герои просто. А я не понимаю, почему. Потому что мне кажется, что это идеальный вариант. Ассистент может как-то и, может быть, я не знаю, и подсказать, и интонации.
Это идеальный вариант, когда ты сдаешь офлайн, как я сдавала в прошлом году. То есть мы сидели в аудитории, ассистент где-то мог там, ну, какие-то вещи как-то хотя бы намекнуть, подсказать. Когда ты сдаешь онлайн и записывается экзамен как, ну, на видео.
А, то есть, подожди, то есть у тебя было так, ты сидишь в одном месте, ты сидишь за компьютером. А
я сижу перед камерой, ассистент сидит где-то там у себя дома.
И все это еще записывается.
Преподаватель сидит в зале. В аудитории там или
нет. Ну, так это же стресс. Как... вот теперь я понял, про что тут пишут насчет героев, который сдает онлайн, который сдается с ассистентом.
И этот бедный несчастный ассистент сидит и пытается мне описать, что он на картинке видит. А я сижу и пытаюсь это хоть как-то понять.
И это профильная математика. В частности.
Ну, я сдала на минималку, я сдала на проходной балл.
Ну, в общем, тебе этого хватило, да? Тут мне пишут, ты что, Олег, это тяжело. Это офигеть, как тяжело. Ты не контролируешь ничего. Тебе нужно переспросить, а намекнуть он может неправильно. Вот меня тут ставят на место, когда я сказал о том, что с ассистентом хорошо сдавать экзамены.
Да. Нет, с ассистентом правда хорошо. С ассистентом очень круто, когда ты сидишь с ним рядышком. Он тебе может там шепнуть, намекнуть, подмигнуть, если у тебя остаток есть и так далее.
Но это было
а когда ты
это было
сидишь... Да, да. У меня было и так, и так. Поэтому я сравниваю.
Валерий, у тебя. Ты сдавала экзамены в школе, свои же преподаватели или не только свои преподаватели?
Я сдавала экзамены в школе, как обычно.
И как? То есть, ну вот, насколько ты можешь как-то вот судить, какие-то скидки, какие-то послабления были, или это вот действительно на общих основаниях? То есть, вот берешь, даешь спросить не у кого и сидишь там эти там сколько там, 3-4 часа?
Конечно, это на общих основаниях. Это надо прекрасно понимать.
Алия пишет, я сдавал английский с ассистентом, а произношение там жесть просто. И все, и никак. Слава богу, у меня еще и Брайль был, а так шансов не было. Вот вам такая история про экзамен с ассистентом. Не все там очевидно. Ричард, и твоя история, да, ты перешел из специализированной школы в массовую, в обычную, и вот подходит время ЕГЭ, а ЕГЭ надо сдавать.
Ну вот за вот эти 1,5-2 года почти получается, я по Брайлю не писал, и все мое как бы разговоры с Брайлем были это примерно там месяца полтора его повторения до экзамена, по сути. Я все, что делал, там конспекты переписывал, чтобы как бы двух зайцев убивать. Ну, те конспекты у меня уже были. Ну, на самих экзаменах, в принципе, уже спокойно было, ну, потому что мне скорости хватало, и я понял, что я скорости не потерял, или, по крайней мере, ее восстановил. У меня было смешно, когда у меня на одном из экзаменов тетрадка закончилась. И потом, как я понял, ну, брайлевский был как бы тетрадки меньше, чем бланки получаются. И я вот заранее хорошо спросил, потому что там, ну, ассистенты в аудитории немножко напряглись, они такие, как тетрадка закончилась, это нам придется еще один ким распаковывать. И оказалось, что не пришлось ким распаковывать. И мне потом кто-то говорил, что эту историю еще несколько дней вспоминали. Ну, как будто такое впервые случилось.
То есть это был экзамен по обществознанию, насколько я
понимаю. Да-да-да. Я пишу, и я понимаю, что подходит конец. Типа, все. Больше пути нет.
Ричард, ты понимаешь, это на самом деле очень хорошо. Если бы ты сказал, я пишу, я понимаю, что мне конец, было бы страшно.
Да-да-да.
А ты говоришь, я пишу, я понимаю, что тетрадки конец.
Да.
Это как бы ничего.
Олег Валерьевич, а можно вопрос задать? Потому давай. Что вы-то не спросили, вы, видимо, знаете, поэтому вы решили не спрашивать. Я так и не поняла, куда Ричард поступал в итоге.
Ну, я решил сам не намекать. Да? Ну, я могу сказать,
наверное. Ну, так давай, да.
Я поступил в Высшую школу экономики на факультет мировой экономики и мировой политики на международные отношения программу.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Да, Регина, международник у нас будет.
Там вообще, на удивление, по квоте там тоже, ну, вообще приличный конкурс был на программе.
Да, мы сейчас...
Типа мне прям...
К этой
хватило
квоте еле. Подойдем, потому что квота – это одна большая
история.
Да, это одна большая история. Значит, для тех, кто не знает, существуют бюджетные места, и попасть на бюджет, особенно в престижные вузы, это круто. Но среди этих бюджетных мест существует 10% так называемых квотированных мест, льготных.
Особо не квотами. На всех факультетах, да.
Ну, почти везде.
Не на всех, Регина? Я что-то был уверен, что везде.
Ну,
вот у нас на соцработу было 3 места, на дефектологию 2, где-то 1, на психологии вообще не было места.
Там где-то это устанавливается, ну, то есть это может быть по усмотрению вуза.
Я так понимаю, это вузом, да, устанавливается, вот.
То есть как бы есть норма, и как бы может быть по направлению, но вуз как-то это решает плюс-минус.
Угу.
Я пока прочитаю, Алия пишет с Брайлем, у меня было так же с английским. Я не рассчитала, что практики беглого чтения по Брайлю нет, и это была моя ошибка. Поэтому если мало читаете на иностранном языке, практикуйте перед экзаменом. Я помню, вот выдам такую маленькую семейную тайну, сидел, распечатывал тебе материалы для чтения.
Там даже нет тайны.
Да. Вот, ты попросил, меня Ричард попросил написать, распечатать речь Мартина Лютера Кинга «I have a dream» по-английски. Я его распечатал, а потом я помню, что я сам эту речь 100 лет не читал и думаю, а я хочу ее почитать просто руками по Брайлю. Вот просто вот сесть и руками прочитать.
Да.
Ну и, соответственно, распечатал себе отдельный экземпляр, прочитал ее с огромным удовольствием. Да, вот, и подумал, какой же умный дядька был этот Мартин Лютер Кинг. Да, так вот, льгота, квота, то, что можно поступить по льготе, по этой самой квоте. Эти места выделяются, ну, в частности, для инвалидов. Коллеги, как думаете, это хорошо или это плохо? Это вот плюсы и минусы этой самой квоты. Наверное, вопрос не только к вам, вопрос и к зрителям, и к слушателям тоже. Но давайте с вас начнем. Вот тот факт, что можно поступить по особому конкурсу, в котором народу меньше. Участников в нем реально меньше. Это хорошо, это не очень хорошо, это как? Валерия, что думаешь?
Есть свои плюсы и минусы, конечно же, у этой квоты. Хорошо в том, что ты можешь пройти. Места есть. А плохо в том, что эти места могут быть заняты уже другими участниками, которые выше тебя по баллам.
Ну так подожди, ну,
это такая же абсолютная история. Оно так работает.
Да, это такой конкурс, то есть это не вот гарантированное какое-то такое поступление.
Ну, тут тоже можно поспорить. Вот как бы плюс, я рад, что вот эти места есть и такая возможность есть, потому что, ну, сложно подготовиться на таком же уровне, как и все. Но с этими местами проблема получается в том, что они высчитываются, ну, в 10%. Допустим, в МГУА, когда я подавал документы Кутафина...
Московская государственная юридическая академия.
Да, Кутафина.
Я вот тут должен сидеть и расшифровывать за вами. Что такое?
Да-да-да. Ну, правильно. И там бюджетных мест 400 на программе. То есть получается, что там квотных мест 50. И как бы, я не знаю, может, это я зря об этом как бы волнуюсь и переживаю, но там получаются какие-то очень смешные проходные баллы. То есть там люди проходили с... ну, меньше 200 из 300 баллов. И, наверное, единственный минус квоты, что вот на тех программах, где много вот бюджетных мест, в итоге приходит очень много людей, которые, ну, не очень готовились хорошо. И на многих факультетах есть такая шутка про то, что кто первый вылетает. Ну, я смотрел
вылетают
просто интервью.
Вылетают уже после даже того, как поступили, да?
Да, как только уже поступили.
Естественный отбор
такой. Да, естественный отбор начинается. Угу. И спрашивают у девушки с того факультета, куда я поступала. Она говорит, ну, первым делом вылетают квотники, которые решили, что здесь ничего не надо делать.
То есть надо понимать, что квота – это только на поступление. Это не то, что дальше тебя будут тянуть.
Да, дальше все точно так же.
Так, для меня, если честно, удивительно звучит, что кто-то этого не понимает. А в смысле, люди, я, допустим, понимала. Я понимала, что для меня квота на поступление, потому что, ну, из меня такой математик, вот, чуть получше биолог.
Ну, ты не идешь на биолога, Регина.
Ну, вот да. Но я к тому, что мы сдаем там на дефектологии математику, биологию и русский язык.
Ну, да.
Вот. И действительно, я понимаю, что для меня эта квота была спасением. Я бы не прошла по своим баллам.
Коллеги, но получается, что квотируя вот эти места в вузы, мы фактически признаем, что инвалид готовится хуже, он слабее подготовлен. Нет ли здесь дискриминации или, по крайней мере, такой недооценки? Мы тут говорим, мы такие же, мы такие, ты же дайте нам там возможности и так далее. А тут мы фактически говорим, не-не, ребята, а мы так хорошо не подготовимся, дайте нам квоту.
Ну, если у кого-то проблемы с самооценкой, и он не хочет квоту, он может просто в тэковскую копию не прикладывать и со всеми наравне.
Да, попытаться пройти обычную квоту.
Если есть какие-то, ну, какое-то там желание, свои возможности показать.
Да, нет, он может вообще не предоставлять. Причем можно даже в один вуз предоставить, а в другой нет. Вдруг ты хочешь именно там похвастаться.
Да,
да, Николай пишет нам, а это везде так. На курсе может быть в начале 30 человек, а на выпуске человек 15. Ну, это естественный отбор, он ведь не только
для... Стандартная ситуация.
Да, а то и еще просто... меньше.
Наверное, когда я вспомнил про этот пример с тем, что получается 50 квотных мест, ну, то есть, когда их слишком много, они уже не дают возможность вот тем людям, которые там просто там в состоянии здоровья и, может, не смогли так хорошо сделать, а дают возможность людям, которые, ну, ничего не делали или там мало делали.
А
ну,
вдруг
может
они,
быть...
понимаешь, а вдруг они поступят и начнут делать? Вот резко у них что-то такое внутри
включится. Ну, знаешь, тогда придется, знаешь, вот такую возможность давать всем живым, потому что, как бы, квотников в целом меньше, чем просто людей. Другие люди тогда с кожей могут. А может, я просто в школе не учился, а потом я, когда написал ЕГЭ на 60,
понял. Возьмите меня в МГУ, возьмите меня.
Я исправился.
Друзья, человека, который в свое время добивался принятия квоты, причем несколько раз добивался, несколько раз участвовал в отстаивании идеи квоты. Этого человека зовут Олег Николаевич Смолин. Он депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию. Я позвонил ему сегодня, и я спросил его, я задал ему два вопроса. Олег Николаевич, во-первых, зачем эта квота? А во-вторых, не получается ли ситуации, когда эта квота способствует поступлению людей, которые не смогут учиться? А вот мы сейчас с вами послушаем коротенькую его реплику, это минут на две, и потом, может быть, у вас будут по этому поводу комментарии, а также и у тех, кто смотрит нас в эфире, смотрит нас в YouTube, также комментарии. Олег Николаевич Смолин в нашем эфире.
На этой льготе настаивал я. и когда принимали закон 92-го и закон 96-го года, и последнюю версию закона об образовании, которая вступила в силу с 13-го года. Причем при принятии последней версии правительство пыталось эту льготу отменить. 5 юристов убеждали меня, что этого не может быть, оказалось, может. Для чего нужна льгота по квоте? Первое. Не каждый человек с инвалидностью имеет возможность получить полноценное образование. Увы. В особенности, когда обучение происходит на дому или нужной школы нет в нужном регионе. Второе. Любой экзамен – это лотерея. И не всегда тот, кто лучше учился, лучше сдает экзамен. Особенно, когда речь идет о ЕГЭ. Потому что это еще и специальная технология. Третье. Люди с инвалидностью, как правило, это люди из семей с невысокими доходами, и учиться на платной основе они не могут. Есть ли риски? Конечно. Но риск от того, что парень или девушка не смогут успешно учиться, гораздо меньше, чем риск от того, что он бы мог успешно учиться, но не поступил в высшее учебное заведение. Если угодно, это привилегия во имя равенства. И последнее. Опыт успешных вузов показывает, что после высшего образования трудоустраиваются до 70% выпускников с инвалидностью. А среднее количество инвалидов трудоспособного возраста, которые работают в России, 17%. Поэтому для государства получение высшего образования инвалидами выгодно, не говоря уже о них самих. Квотных мест всегда было одинаковое количество. По закону это 10% на ребят с инвалидностью, плюс на, соответственно, детей, числа детей-сирот. Реальное количество инвалидов, которые учатся в вузах, меньше. И еще раз повторю, мы дали еще один шанс ребятам с инвалидностью. Дальше, используют ли они этот шанс, это уже их проблемы.
Я не люблю это выражение, это ваши проблемы, но фактически Олег Николаевич Смолин именно это здесь говорит. Мы дали еще один шанс ребятам с инвалидностью, дальше используют они его или нет, это уже их проблема.
Фактически он прав
что...
во всем.
Вот такая вот оценка Олега Николаевича. Вот его ответ на вопрос, который я вам задавал, зачем нужна эта квота, зачем нужна эта льгота. Что прокомментируете, коллеги?
Даже добавить нечего, он абсолютно прав.
Да. Ну вот... Я, наверное, к сожалению или к счастью, понимаю, что он прав. Как бы я когда школу поменял, в первом интернате есть преподаватели, которым я очень признателен, но я понимаю то, о чем он говорит, о том, что меньше возможностей, чем образование получать. Ну, потому что многое родители вложили, чтобы я смог учиться, где я учился.
Спасибо, сын!
Вот похвалил хотя бы на эфире.
Да, тут писали, что сейчас пишут, звука не было, когда шел... Вы слышали, а слушатели, зрители не слышали, почему-то не прошло в эфир. Я тогда коротко скажу. Он сказал несколько вещей. Это реальный шанс для людей, у которых не было возможности подготовиться. Не во всех регионах есть школы хорошие. Значит, соответственно, не всякий инвалид может подготовиться заранее. Во-первых, это... Во-вторых, он говорит о том, что инвалиды обычно из малообеспеченных семей, поэтому учиться на платной основе у них нет возможности. Ну и также он здесь говорил о том, что да, конечно, есть риск, но после высшего образования возможности того, что инвалид трудоустроится, куда выше. 70% инвалидов трудоустраиваются уже имеющих высшее образование, и 17% без высшего образования. И он заметил и закончил тем, что риск, конечно, есть, но если человек не справляется, мы дали ему шанс, а дальше это уже его проблема. Такое его высказывание.
Я как человек, получавший на дому образование, в особенности ценю эту квоту, потому что, я не получала того образования, которое получали, допустим, даже ребята из интернатов, да, из многих. Поэтому...
Наверное, если отвечать на вопрос, то мы можем учиться так же, да, и, есть примеры этого. Тот же самый Даниил Гаранин, первый, кто незрячий, который поступил на химфак в МГУ, химический факультет. Но не всегда есть возможность, да. То есть если просто в два слова это сказать.
То есть, ну, конечно, тут определенная такая история, что это кредит. Это некий кредит доверия, который потом придется возвращать. И, в общем, понятно, что возиться с тобой в ВУЗе уже не будут. Меня просят перевести с молчания на русский. Это не меня нужно было просить, а, наверное, Валерию. Потому что Валерия у нас собиралась быть переводчиком. Хотя у меня диплом переводчика тоже лежит, так, если что. Вот. В принципе, наверное, об этом рассказал. Ну и дальше уже, коллеги, подача документов. Валерия, сколько вузов было, в которые подавала документы?
Только один. Высшая школа экономики.
Почему? А вдруг не поступило бы?
Для этого есть три направления, на которые нужно подавать документы.
То есть ты взяла один вуз, но три направления.
Да, то есть не поступишь на одно, но 100% поступишь на другое или на третье.
Понятно. Для тебя было три направления в одном вузе. А Регина, у тебя?
Один вуз и два направления.
Тоже один вуз. И, скажем, насколько я понимаю, у тебя тоже была уже некая поставленная цель. То есть ты была понимала...
Во-первых, да, у меня была поставленная цель. Во-вторых, я в этом вузе уже училась. В-третьем, я не признаю заочное образование, как образование для себя. Посему поступать в вузы каких-то других городов я смысла не видела. Это у нас Курский государственный. Это самый тот вуз, который мог меня по нужным мне направлениям обучать. Может.
Да, сложно с квотами, пишет Илья. Она рассказывает, у них была в группе девочка-сирота, у которой не было другой возможности поступить. Она слабенько сдала, но она учится. Вот такие ситуации тоже бывают. Ричард, у тебя ведь было сколько? 2-3 вуза?
Я 3 подавал, но я изначально знал, какие направления хочу, поэтому я выбирал вузы, вот исходя из того, знаю ли я сам вуз, и из того, ну, двух направлений, которые думаю. То есть был юриспруденция и международные отношения, и вот.
То есть, по сути, у тебя были одни и те же направления, но в разных вузах.
Да.
Ты знал,
да,
что
да,
ты
да.
хочешь учить, что ты хочешь изучать. Угу. А вопрос стоял в том, где ты вот это все будешь изучать.
Я просто подавал так как раз-таки, чтобы у меня был выбор потом уже в конце, потому что я подавал все вузы, которые мне, в принципе, интересны и нравятся.
Встречалась ли вам ситуация, когда человек говорит, я просто подам туда, куда, в принципе, могу пройти по баллам? То есть и насколько, в принципе, мы сейчас говорили о том, что важно, чем ты интересуешься, куда ты хочешь идти. Это, конечно, да. А насколько важно учитывать еще свои баллы? Вот выбирать вуз, соответственно, своим баллам. Я перефразирую вопрос. Существует ли такая градация? Есть вузы престижные, и там баллы нужно повыше. Есть вузы менее престижные. Мы сейчас не будем называть конкретные вузы, да, чтобы не делать рекламу, антирекламы. Так вот, я представляю некий подход. А вы, коллеги, скажите, в чем, как бы, вот согласны с этим подходом или нет? Значит, ты посмотри, на что ты вообще можешь сдать, на что ты можешь сдать основные предметы. И, исходя из этого, выбирай, в какой вуз ты пойдешь. Возможно, то, куда ты хочешь пойти, для тебя нереально. Вот тогда ты вот иди в другой вуз. Ты вот, ну, у тебя ни на что больше ты уже не потянешь. А пойдешь и протягивай ножки. Согласитесь, поспорите?
Я согласна.
Я считаю, что пробовать надо.
Ну, чем ниже балл, тем больше таких людей. Ну, проще вот так сказать на этот вопрос.
Так, сейчас. Регина сказала, пробовать надо. Что значит пробовать
надо? Пробовать надо, даже если ты как бы, ну, не уверен в своих силах. Правильно сказал Олег Николаевич, экзамен – это лотерея. Все-таки. То есть дашь, не сдашь. Что... Если бы был такой момент, что вот только в один вуз можно и все, тогда да, надо по возможностям. Но если у нас есть возможность поступать в несколько вузов, то нужно и по возможностям, и по желанию. Угу. Там уже как бы, ну, куда попадешь думать.
А я правильно понимаю, что вся вот эта история с льготами, среди прочего, создает интересные ситуации, когда льготных мест, вы уже об этом говорили, между прочим, может быть реально больше, чем льготников, и поступить в вуз возможно даже в достаточно престижный. То есть, ну, конечно, никто не гарантирует, что там нормально сможешь учиться, но вот поступить туда возможно.
Да. Да. Ну, как раз-таки в этом, наверное, и функция того, что Олег Николаевич сказал.
Опять-таки, сможешь, не сможешь ты учиться, ты не знаешь. Ну, то есть, как сказать-то? Захочешь, сможешь, не захочешь, надо было дворником идти работать.
Так дворником с инвалидностью не возьмут, ты понимаешь, какая штука?
С остатком-то возьмут, наверное, не знаю.
Можно попросить, можно хорошо попросить.
Давайте, да. Давайте будем, мы устроим такой флешмоб. Слепые хотят в дворники. Значит, в одной руке трость, в другой метла.
Особенно... Надо будет санкционировать митинг.
Да, особенно это весело будет зимой. В одной руке трость, в другой лопата.
Зимой значит... это будет классно, правда. Ну, хотя у нас снега почти нет, поэтому нормально.
Да, вот. То есть, в принципе, можно пробовать и можно... Но важно все-таки соизмерять свои силы, потому что ну, важно понимать, на что ты реально потом потянешь. Как ты реально потом потянешь? Как ты будешь...
Ну, готов ли ты пахать, да, вот как бы в чем вопрос. Поступить-то это один момент, а вот что ты дальше будешь с этим делать?
Есть ведь и простые вузы.
Не знаю. В любом вузе надо все равно учиться, так или иначе.
Ну, сколько у меня знакомых разных учится, чем... Ну, правда, есть вот эта градация, что тем проще вуз, тем можно меньше делать. И некоторые специально такие вузы выбирают, чтобы у них диплом был как таковой, и чтобы они параллельно там могли работать, чем-то еще заниматься. И появляться раз в два года.
Давай, поспорь.
Я с тобой поспорю, потому что если ты отучишься в престижном вузе, то работодатель тебя выберет первым, нежели чем рядом с тобой окажется такой же выпускник непрестижного вуза, и работодатель его выберет первым.
Ну да,
если ты отучишься в престижном вузе, но на одни тройки, то престижность твоего вуза, в принципе, пойдет лесом
для работодателя. А я вот, кстати...
Просто на первом же собеседовании все поймут, как ты учился, плюс-минус.
Как ты учился, вот именно.
Да-да-да.
Взятками или учился.
Да. И плюс некоторые в простые вузы специально идут. Им как бы не особо важно, что у них там корочка так себе. Просто
простые вузы идут, важно, допустим, чтобы... те, у кого уже есть работа, ему сказали, допустим, ну, да. Среднепрофессиональная закончил.
Вот, кстати, такой... вот я буквально вчера такую историю слышал от человека, что она, по-моему, в сфере всяких разных ферм работает и агрокультуры. Она рассказывала, что есть ситуации, когда люди, которые уже в этой среде работают по 35 лет, им просто говорят, вы как бы близко к пенсии подходите, чтобы мы вас не уволили, вы идите получать высшее. Они уже все это знают, да. И они просто приходят именно получить бумажку.
А вот им это
важно, чисто... Вуз, в принципе.
Да, им не важно, им надо просто... Я знаю таких людей, у меня был знакомый, которому было 38 лет, он был автор нескольких изданных книг, у него не было высшего образования, потому что он со второго, после второго курса ушел, он все время, ну просто он пробалдушничал, да? Вот, потом он писал книги, все. Но дальше ему для жизни нужна была эта корочка.
Друзья мои, я просто перебью, сейчас, к сожалению, мне нужно... будет уже покинуть эфир.
А я думаю, что мы тогда сейчас и будем завершать эфир. Валерий, вы можете побыть еще 2 минуты? Или уже вот прямо убегать надо? Прямо сейчас? Валерий.
Хорошо, я поприсутствую на завершение.
Хорошо, один последний вопрос, и я попрошу Валерию первой его на него ответить. Ну вот нас слушает, смотрит человек, который учится в 10 или 11 классе, ну 12, если специализированная школа. Что посоветуете такому человеку в плане подготовки к поступлению в вуз?
Вот ныне ободренны, как сказал Михаил Васильевич Ломоносов.
Ну это очень общая конкретики.
Главное, чтобы человек готовился и знал, чего он хочет. Вот это самое главное.
Знай, чего хочешь. Вот, иногда не знаешь. Тут нам пишут о том, что... Да, Валерия уже вышла, оставила нас, кинула нас Валерия. Регина Ричардс, давайте с 11 и 12 классниками. На что обращать внимание? Что делать? Ну, давай с Ричарда начнем тогда.
Ну... Интересный был момент, как я для себя готовился, но это, наверное, тоже отчасти от того, что я в обычной школе учился. Я просто понял, что квота есть, но на все время подготовки я как бы забыл, что она есть, чтобы меня вот не расслабляло вот это понимание, и я впахивал ровно так, как я бы хотел, ну, продолжать учиться вот в следующие годы в университете, когда я уже поступлю. И это на самом деле, ну, вот... не очень помогает, на самом деле, потому что как бы, когда ты выныриваешь из вот этой подготовки, у тебя есть уже и опыт работы постоянной, даже самостоятельной работы, вот в этом году так сложилось. И, ну, как бы это там, понимание, вот, что делать, и ты осознаешь, что ты на самом деле сдал хорошо, ну, если ты столько вложил в это.
Это, кстати, хороший подход. Да, квота есть, но давайте мы просто забудем, что она есть, потому что сейчас ну, нам нужно заниматься чем-то другим.
Да, а когда у тебя уже баллы хорошие, и ты вспоминаешь еще, что у тебя есть квота, у тебя сразу настроение так пух.
То есть это такой бонус. Это такой конкретный бонус, который оказывается полезным. Регина, что скажешь? А Регины тоже нету? Или есть?
Алло.
Да, здесь есть.
Вот, а у меня звук выключился.
Я уже испугался, что Якутия отсоединилась от России.
Нет, вы что? Как можно из такой компании замечательно? Тут такие мужчины, а я тут... Вот. На самом деле нужно делать по желанию, по возможностям. А возможности наши напрямую от желания зависят. Если человек действительно хочет и знает для себя, что он вот хочет, не потому что там родители послали, сестры сказали, братья посоветовали, а вот если человек знает, что он хочет идти вот по этой специальности, пробовать себя, он будет готовиться, он будет стремиться, он будет стараться.
Регина, ты понимаешь, что ты сама себе противоречишь? И, может быть, я что-то не понял. А сейчас я объясню. Давайте. Ты говоришь, хочет, будет делать, будет стараться и так далее. Но он может выбрать такую специальность, по которой потом работать не сможешь. Ну, да. Ты сейчас сама говорила о том, что ты пошла на специальность, и потом ты поняла, что нет, это нереально. Вот. И, допустим, человек, который говорит, а я хочу этим заниматься. Ему говорят, не-не-не, с этим ты работать не сможешь. А он говорит, а я все равно хочу. Вот что ему делать, с твоей точки зрения? Скорее послушаться?
Он пока сам не попробует, он не поймет. Вот я попробовала годик, получилось, поняла, что что-то не то, что-то не так, что-то пошло не так. Надо менять.
Я даже соглашусь, наверное, потому что ну вот с таким мышлением ты пробуешь и выходишь за какие-то пределы того, что вот от тебя ожидается, что ты можешь. И если ты реально смог в этой сфере зацепиться, и она тебе нравится, то это отлично. Если ты не смог зацепиться, то ты все еще можешь поменять то, что ты делаешь.
Оксана Осетчи нас спускает с неба на землю, она пишет. А еще можно поступить в престижный вуз, но потом учиться с большим трудом, потому что нужно зарабатывать на жизнь. И так бывает. То есть это не про то, что я говорил.
Коша рядом, да.
Да, это не про то, что человек там не готов, не умеет и так далее. А это про то, что ему работать надо, ему жить надо. Вот, можно себя еще, Николай пишет, можно себя еще подпинывать тем, что на квотные места тоже очень много желающих. Ну, к сожалению, как выясняется, где-то много, да не везде. Это нужно найти такое место, вот, да, где их много. Альбина...
Да не надо думать о этих квотных местах, они надо вообще-то просто жить. При чем? Вот именно.
Приятно их, ладно.
Да.
Да. Ну что же, друзья, сегодня у нас получилось не совсем так, как хотелось. Ну, наверное, например, хотелось, чтобы Олега Николаевича Смолина все-таки было слышно. Было его слышно только мне и вам. Причем в мониторинге его тоже было видно, но почему-то слышно его не было. Но, ну что делать? Я думаю, что и без Олега Николаевича мы какие-то вещи рассказали. Регина, Ричард, большое спасибо за участие. И также... Валерии большое спасибо, хотя ее сейчас с нами уже нет. Спасибо, что присоединились к нам сегодня.
Спасибо за эту возможность.
Есть такая тема. Слушайте, завтра. Регина, знаешь, какая тема завтра? Есть такая тема.
Так.
Будет Настя это вести. Настя из Латвии, наша, Проскурякова.
Да.
А тема... Вы знаете, коллеги, что такое дентофобия?
Я читала.
Видите, что такое дентофобия?
Как боязнь зубного.
Да. Это именно я боюсь идти к зубному. И Настя приготовила для нас такую историю. А эта программа будет вестись из кабинета стоматолога. А причем стоматолог конкретно выделит час для того, чтобы побеседовать, для того, чтобы показать свои инструменты, для того, чтобы ответить на вопросы. А насколько я знаю, там будет даже розыгрыш, будет разыгрываться приз за лучшие комментарии, за лучшие истории, которые вы расскажете в чате. Поэтому пишите, пожалуйста, и особенно пишите, если вы боитесь стоматолога. Ну, потому что, правда, иногда можно испугаться, непонятно, что у тебя во рту делают. Ну, а дальше уже следующая неделя начинается, в понедельник. понедельник у нас тифлострим итоги августа, тифлоитоги августа. И 1 сентября во вторник вся наша команда или большая часть нашей команды собирается вместе, чтобы представить новый сезон на Тифлоинфо. Это уже сентябрь. Хочу вам пожелать, друзья, отдохнуть, но как-то это желание звучит как издевательство.
Так точно.
Так что прорваться, просто прорваться в это непростое время через все, что вам предстоит. Ну, а Регине вернуться из Якутии в Курск тоже.
Да. Спасибо.
Будь не маленький. Регина Филатова, Ричард Шевкун, Олег Шевкун. Всем пока, друзья.
Счастливо.
До новых встреч.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.